Турбаза. Их работа – отдых. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии вы узнаете на радио «Спутник» из первых уст.
В эфире «Турбаза». Сегодня речь в программе пойдет об инвестициях в туротрасль. Насколько инвестирование в туризм эффективны и окупаемы? Куда лучше вкладываться? Выгодно ли инвестировать в Абхазию? Об этом будем говорить с Дмитрием Петровым, коммерческим директором российской компании-девелопера. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Итак, вопрос об инвестициях в туротрасль. Насколько он актуален? Является ли это вообще основным вопросом для развития туристической сферы, я имею в виду инвестирование?
Однозначно, да. Я сегодня специально себе в помощь позвал искусственный интеллект. Вопросы позадавал ему специально, чтобы это было не только мое сугубо субъективное мнение, но и опираться как бы на то, что чат GPT говорит про инвестиции, в частности, инвестиции в Абхазию. Инвестиции, конечно, важны. Причем они важны как на частном уровне, так и на государственном. То есть государство должно отвечать за инфраструктуру, за инвестиции в инфраструктуру, а бизнес должен отвечать за инвестиции в непосредственные объекты туротрасли, будь то средства размещения, либо какие-то туристически привлекательные места и так далее.
Что вообще говорит, скажем так, российский опыт вот по поводу инвестирования в туротрасль, и в частности, опыт вашей компании? Мы знаем, что у вас большая компания, в Челябинске расположен офис, и работаете по всей стране и даже в Абхазии.
Ну да, у нас уже 15 лет мы строим в Челябинске, сейчас готовимся к проектам на новых территориях, в Донецке в частности, и в Абхазии мы уже 2 года работаем. На самом деле в туротрасль мы инвестируем впервые именно в Абхазии, то есть в России мы занимаемся строительством многоквартирных домов, строим дома в целом. Инвестиции – это как бы кровь экономики, без них ничего не развивается. Для средств размещения, для туризма крайне важно не просто инвестиции, а не прекращающиеся, потому что то, что построено 5 лет назад, уже устарело, уже требует реновации и так далее. И в целом сегодняшнем можно констатировать, что российский потребитель, а российский потребитель, он актуален для России, для Абхазии, в основном именно он там присутствует, да, достаточно избалован на сегодняшний день. И как в Анапе в 2000 году, когда там сдавалось все вплоть до туалета, это уже никого не устраивает. Всем хочется красоты, чистоты и перспективы.
Да, то есть другой уровень и сервиса, и мест размещения.
Я всегда шучу, что очень странно жить в 100-метровой квартире в хорошем месте, чтобы потом заплатить много денег и ехать отдыхать в маленькую квартиру в плохом месте. Это как бы нелогично.
Так, как инвестировать в туризм? Как предприниматели решают, куда?
Мы сейчас все-таки говорим про Абхазию, наверное, да?
Общую картину понятий уже как преломление на примере Абхазии.
Прежде всего, конечно, важен порог входа, потому что если у тебя есть, например, там 50 миллионов рублей, то входить там в строительство крупной гостиницы никакого смысла нету. Второй момент – это кредитное плечо. То есть, грубо говоря, имея 50 миллионов в России, ты можешь рассчитывать построить объект за 500 миллионов. Имея 50 миллионов в Абхазии, ты можешь рассчитывать построить объект за 50 миллионов. То есть, нет кредитного плеча. И это, конечно, очень сильно меняет правила игры. Дальше это оборачиваемость, соответственно. Скорость стройки, скорость оформления документов, прозрачность, защита на законодательном уровне. Все это влияет, конечно, потому что человек, по сути, облагораживает то место, где он находится. Вопрос с самим местом, на каком основании оно ему принадлежит. Это земля в аренде, или это в собственности, или еще какие-то механизмы предусмотрены здесь. В России очень популярно сейчас строительство кемпингов, глэмпингов, потому что очень относительно небольшой порог входа, то есть, грубо говоря, там за 10-15 миллионов можно поставить там 10-15 палаток, но в России больше земли для инвестиций, потому что, например, в Челябинской области у нас 2000 озер, из них примерно 500 являются чистыми, пригодными для купания, красивыми, и, пожалуйста, ты на берегу озера ставишь палатки, люди приезжают, с удовольствием размещаются, отдыхают. В Абхазии основной останавливающий фактор – это наличие свободных земель. Их действительно мало, при всем том, что страна не такая и маленькая, с учетом небольшого количества проживающих людей. Свободной земли, пригодной для инвестирования, ее немного. И, конечно, всем хочется поближе к морю, а там ее еще меньше. Поэтому, соответственно, порог входа большой, кредитного плеча нет. Это сильно фильтрует количество желающих людей, кто готов в это войти.
Кстати, вот если говорить о вашем опыте, были ли какие-то, скажем так, сложности? Понятно, что вы говорите о том, что мало земель. Вот этот момент, я так вижу, вы преодолели. Но, тем не менее, наверняка были еще и другие вопросы. Ну, в частности, вот та же самая документация, да, допустим. Как все это дело происходило? Да. Что, с чем сталкивается инвестор, скажем так, который хочет в туротрасль вкладываться здесь, в Абхазии?
Связывается с непрозрачностью и рисками. То есть это действительно так на сегодняшний день, так как нет единого... Опять же, это не только мои слова, это вот даже можем... Я сейчас прям прочитаю, потому что согласен. То, что говорит ChatGPT про Абхазии, это риски. Ну, он рассказывает о том, что есть выгоды, есть риски. Вот риски – это политическая нестабильность. Ну, мы все помним, что в прошлом году было как бы с президентскими выборами, да. Ограничено международное признание, понятно. Сложности с правовым регулируем. Особенно в вопросах собственности на землю. Особенно в вопросах собственности на землю. Это действительно так. Неразвитая инфраструктура – это большая проблема и для жителей самих, и для развития, конечно, туристической отрасли. То есть отключаемое электричество, отключаемая вода – это не очень здорово. С канализацией тоже хватает проблем. Вот. Ну и дальше перечисляются коррупционные риски, сложность с получением долгосрочного финансирования. Ну, честно говоря, не знаю, что сложность.
Как бы чат GPT нет. Для меня, скажем так, не самый такой источник, да, верный, как я считаю. Есть все-таки ваш опыт, и мне бы хотелось, чтобы вы на него, наверное, больше опирались или на опыт ваших коллег.
Про наш опыт. Да, если говорить про наш опыт, то землей мы вопрос, конечно, решили. Сложно с интерпретацией местных законов иногда, потому что не совсем понятно, какие документы нужно сделать. Очень много разной сложившейся практики, которая меняется от района. То есть нужно прям вот ехать десантом юридическим, прям идти в администрацию в каждую, разговаривать, смотреть примеры документов и так далее. То есть то, что в законах существует, то, что на практике часто не то чтобы разное, но как бы разные пути. И иногда какую-то единую золотой стандарт достаточно сложно вычленить. Плюс множественность собственности на землю. Эти риски никто не отменял. То есть, грубо говоря, очень сложно земельный участок там вглубь на 20 лет просмотреть, а кто был его собственником, так как нет единой кадастровой карты. Надеюсь, что это в эту сторону, конечно, я уже слышал, что двигается Абхазия, но пока ее нет, и это главные риски. Это главные, я считаю, риски, потому что не защищены твои инвестиции. Ты сидишь, строишь, вкладываешь сотни миллионов, а потом приходит человек и говорит, в 95-м году я эту землю купил. И то, что вы там в 2018 году эту землю купили, ну, как бы, я же первый купил. Я сейчас условно, конечно, говорю. Да. Но таких ситуаций, их много, нас все пугали про эту ситуацию. Нас до сих пор клиенты, которым мы предлагаем как бы инвестиции в Абхазию, в первую очередь рассказывают про эти ситуации. Вы знаете, сначала студент работает на зачетку, а потом зачетка на студента. Вот сейчас Абхазии нужно предпринять огромное, титаническое именно на уровне республики количество усилий, чтобы начать бороться с этим имиджем. Причем я знаю, что последние годы ничего особо такого в республике не происходит, что в целом есть стремление как бы чистоты сделок, есть желание привлекать инвестиции российские и так далее. Но пока зачетка работает, конечно, студенты. Люди очень сильно боятся. То есть прям нужно предпринимать какие-то серьезные действия, какие-то совместные законодательные акты подписывать. В идеале, конечно, сделать публичную кадастровую карту, как в России. Когда ты четко видишь, кто на эту землю собственник, что ты покупаешь землю у собственника. Вот. Ну, понятно, что собственником в Абхазии не может быть человек, но человек, который, скажем так, наделен правом там передавать право аренды. Вот так правильно сказать. Да, чтобы это было прозрачно. Прозрачность – это вообще, наверное, ключевое слово для привлечения хороших инвестиций. То есть, когда мы идем в законодательство там тех же Эмиратов, когда мы идем в законодательство там Таиланда, да, мы видим очень большую прозрачность, защищенность инвесторов. И, соответственно, мы видим результат. Инвесторы со всего мира вкладывают огромное количество денег.
Спасибо.
Можно привести очень четкий пример, немножко похожий на Абхазию. В свое время, когда Югославия разделилась, появились такие страны, как Албания и Черногория. Черногория находится на берегу моря, и Албания находится на берегу моря. в Албании были непрозрачные, скажем так, законы до сих пор, хотя у них гораздо более длинная береговая линия. А в Черногории они сделали все для того, чтобы привлечь инвесторов на свои, в общем-то, не очень большие территории. Сегодня Черногория – это центр, один из центров туризма, а про Албанию, про поездки в Албанию, думаю, что никто и не слышал.
Кстати, да. А что касается инвестиций, то какие виды инвестиций наиболее прибыльные? Вот если говорить о турсфере, может быть, это не так вам близко, но тем не менее вы все-таки уже инвестор в туротрасль, да, и наверняка есть у вас какое-то свое видение.
Ну, самая выгодная система инвестиций – это когда ты привлекаешь в соинвесторы покупателей, строишь как бы не только на свои, но и на деньги клиентов, и потом управляешь построенной недвижимостью. В России эта система называется апарт-отели. Она очень популярна на юге. Она выгодна тем, что по факту ты строишь не на свои деньги, а потом ты управляешь и зарабатываешь на этом. Соответственно, у тебя есть, во-первых, возможность, ну, как это сказать, меньший порог входа. Грубо говоря, тебе не нужно там 500 миллионов, чтобы построить за свой счет. Ты можешь там за 100 миллионов начать как бы строить, подготавливать площадку, а потом люди начнут соинвестировать. У нас даже и в Челябинске на озерах есть такие примеры. Это, во-первых. Во-вторых, у тебя есть возможность, и это, мне кажется, для Абхазии крайне важно, построить за счет этого большой комплекс. Потому что я много приезжаю в Абхазию, я вижу очень много строек, но, к сожалению, все они достаточно локальны. Это нет какого-нибудь комплекса там, на 20 гектар, там, на 30 гектар, да хотя бы на 5 гектар. Так, чтобы вот, ну, зеленая территория и так далее. То есть тоже вот ландшафтный дизайн в Абхазии еще пока не сильно развивается, потому что, ну, а все думают, а зачем он в виде за калитку, там у тебя эвкалипты, самшиты, все растет. Но это не совсем так. На территории тоже хочется людям, чтобы было много всей зелени, чтобы было красиво, круглогодично это все, чтобы прям вот можно было в тени посидеть, там, бамбуковые рощи и так далее. Это людям очень нравится. Это тоже, ну, возможно тогда, когда у тебя достаточно большая территория, когда у тебя гостиница, бассейн и забор, как бы, ну, это тяжело реализовать. Вот, поэтому для того, чтобы привлекать инвестиции людей, нужно, ну, прозрачность в документах, прозрачность в отношении с землей, и это дает возможность строить действительно знаковые комплексы, которые скажут, ну, вот в Абхазии появился знаковый комплекс, который поднимает всю республику как бы выше. То есть, грубо говоря, ну, не знаю, как Монтера в Сочи, например, да, то есть все там про нее в свое время разговаривали.
А скажите,
да,
пожалуйста, вот для Абхазии нужны вот такие крупные объекты или же все-таки эффективнее, чтобы были, допустим, среднего, там, маленького уровня какие-то, допустим, объекты размещения, но чтобы они были как-то вот повсеместно и желательно равномерно распределены. Или вот, допустим, как вы сказали, вот это огромный апарт-отель, где много людей, будет ли он заполнен и так далее. Вот каково ваше видение?
Ну, смотрите, здесь надо опираться на мировой опыт. Мировой опыт говорит, что когда есть большая благоустроенная территория, людям там всегда находиться интереснее. Это возьмем пример Турции, это возьмем пример того же Таиланда и так далее. С другой стороны, в Абхазии очень много мест интересных вне отелей, вне моря. Поэтому это тоже важно, развивать вот эти поездки, развивать. И, возможно, человек, зачем он едет, смотря, да. И Абхазия же, ну, нельзя ее как бы противопоставлять Турции, да, вот типа мы как Турция, только дешевле. Абхазия другая история. То есть, если человек едет чисто лежать около бассейна и all-inclusive, то это не совсем то, что он получит в Абхазии. Если он хочет интересную природу, места, где можно посетить, то Абхазия здесь даст фору той же Турции, ну, очень сильно. Ну, я сравниваю с Турцией, потому что это все равно пока еще до сих пор, к сожалению, топ-1 посещений как бы россиянами. Вот. Поэтому большие отели позволяют сделать большой сервис, понимаете, большие рестораны на территории, большие бассейны, какие-то свои внутренние аквапарки, свой ландшафтный дизайн, очень много всего может привнести. Если отель на там 20-30-40 номеров, то он, соответственно, у него какие средства есть? Он может там большую кафешку для завтраков сделать, небольшой бассейн там 20 метров, грубо говоря, сделать. Ну, в общем, все. Вопрос вот этого. А большие комплексы, они делают большое благоустройство, делают много всего хорошего. Ну и создают, прежде всего, много рабочих мест. Это тоже немаловажно. С хорошими зарплатами. Поэтому в целом, я думаю, что для населения Абхазии большие хорошие комплексы именно для зарабатывания денег, они, конечно, интересны.
Что касается инфраструктуры для развития туризма, вот вы говорите о благоустройстве, а вот и как-то вы в начале беседы сказали, что инфраструктуру этим вот вопросом должно заниматься государством, а вот непосредственно объектом уже предприниматель, да, вкладчик?
Ну да, конечно.
Вот,
конечно.
А что касается, когда вы говорите о благоустройстве, это что вы имеете в виду? Просто какие-то парковые зоны, какие-то места развлечения, кафешки и так далее?
Да.
Или же вот непосредственно дорога, какая-то там связь и прочее, прочее?
Инфраструктура – это прежде всего сети. Когда я говорю благоустройство, я имею в виду среда. То есть это не просто скамейки там или кафешки или озеленение, это сценарии. А что люди делают вечером, а что люди делают днем, а выходной день, а не в сезон. Сейчас для Абхазии очень важный вопрос наладить туристический трафик, как бы сделать действительно бизнес безубыточным круглый год. Да, в эту сторону есть подвижки последние 3 года, но их еще сильнее можно улучшить. Потому что я сам был в ноябре в Абхазии, в феврале. Это прекраснейшее место, куда можно, вот, по крайней мере, из Челябинска летать, просто подышать на неделю, с учетом вот нашей челябинской, например, экологии. Но, конечно, если электричество не будет даваться стабильно, если не будет воды, если не будет решен вопрос с канализацией, я бы там на месте сказал, с 26-го года никаких отелей с септиками, все запретить. Нет подключения к канашке. Как бы. Потому что септики – это всегда неконтролируемый какой-то сброс. Куда это увозят, куда это просачивается. А у нас самая низкая точка – это море, как бы, да. И не хотелось бы, чтобы как в Сочи было, когда все говорят о том, что если поехал отдыхать в Сочи, то ротавирус как минимум один раз твоему ребенку точно обеспечен. Вот. И про Абхазию пока говорят, что море намного чище. Но растет номерной фонд, растет нагрузки на сети. То же самое, что случилось в Сочи. Сочи оказалось не до конца к этому готово. Но там росло очень резко в связи с Олимпиадой в свое время. У Абхазии есть возможность как бы здесь контролировать. Тем более инвестиции сейчас в инфраструктуру в Абхазии достаточно большие запланированы.
Есть ли у вас какая-то информация, что именно планируется? Может быть, какая сфера, да, это строительство опять, или, возможно, какие-то новые туристические маршруты, кстати, вкладывают в это?
Ой, слушайте, очень бы хотелось бы, чтобы свои горнолыжные курорты в Абхазии появились. Для этого есть и места, и, в общем-то, возможности. Чисто природные. Вот, потому что пример той же Красной Поляны показал, что это очень оживляет круглогодично курорт. Да? То есть людям есть что делать зимой, есть людям что делать летом. У всех есть стабильная работа, как бы и летом, и зимой, и сезон, и не сезон. Это для местного населения, конечно, очень важно. Это позволяет людям больше зарабатывать, привлекать, что немаловажно, привлекать врачей, привлекать учителей. То есть, грубо говоря, получать социальные блага на уровне развитых мест. Это уже важно вообще для всех. Какие-то конкретные информации у меня нет. Я знаю, что на 26-й год планируются такие же инфраструктурные кредиты, как были в 25-м. То есть не только на строительство гостиниц, там строительство, может быть, порта и строительство. Вот единственное, не слышал пока про горнолыжку, но там, конечно, огромные вложения нужны.
Да,
я думаю,
кстати.
Сначала нужно достойные объекты туристической привлекательности на территории самой Абхазии, не только, кстати, на берегу моря построить, да, а потом, когда уже будет спрос, появится точный инвестор, который готов будет реализовать такие проекты.
А вы знаете, у нас сейчас как раз есть проект туристический, как раз Россия дает гранты для предпринимателей. Пока, конечно, проекты собирают, заявки собирают с идеями. Это там тот же, насколько я знаю, горнолыжный какой-то сектор. Не знаю, можно ли сказать, что это такой полноценный курорт. И сначала дают... Там разные, да? Сначала дают 1 000 000 рублей, после заявки на раскрутку и так далее, и так далее. Потом уже смотрят, какой объект пойдет, оправдает себя, да? А тогда уже что-то, возможно, будет по линии льготного кредитования. Вот такой момент тоже есть. Вот оцените его, как профессионал, да?
Как профессионал, конечно, сумма 1 000 000 рублей...
Ну, это заявка, понятно, это заявка, сложно. Да. И причем я вот сейчас даже затрудняюсь сказать, просто по этой сумме нужно отсчитаться, но не обязательно как бы его возвращать, то есть это вложение получается.
Ну, тут, значит, это, видимо, уже инициатива для каких-то действующих предпринимателей, то есть продвинуть, например, свой бизнес или, не знаю, там, реновировать свое небольшое кафе или реновировать какую-то точку рядом с местом притяжения, да. Uh-huh. В целом мне нравится сама система очень, потому что она конкурентная. Конкуренция – это вообще двигатель прогресса, кто бы что бы ни говорил. Это конечно. Очень важно. Uh-huh. Сейчас вот в России очень сильно развиваются места размещение именно потому, что большое количество людей не выезжает из страны, не ездит туда, куда раньше ездило, и поехали на местные курорты. За счет этого есть конкурировать, за кого конкурировать, скажем так, да, и поэтому появляются объекты очень разные, и дешевле, и дороже. Вот, на любой кошелек, на любой выбор есть хорошие, интересные объекты сейчас в России.
Угу.
А вот в целом, конечно, больше на большой кошелек, честно говоря.
Ну, понятно. А что касается поддержки государства для инвесторов, именно, вот, ну, допустим, в туристической сфере, для турбизнеса, есть ли в России такие льготы, и есть ли здесь вы что-то почувствовали на себе, скажем так, на своем опыте, или же это просто чисто такой бизнес-проект, который целиком и полностью вот на плечи инвестора ложится?
В России есть, прежде всего, да, в России есть льготы на туризм, они большие, они разные. Вот, например, в Челябинской области в этом году действовало около 5 различных программ. Там, например, одна из них, ты мог вложить деньги в муниципальную землю, например, сделать около своего отеля набережную или парк, какой-то сквер до 30 миллионов, а государство готово было с тобой профинансировать это пополам. То есть потратил ты, например, 60 миллионов, 30 миллионов они бы тебе вернули. То есть, ну, это серьезные суммы, на 60 миллионов можно хорошее благоустройство сделать. Это, кстати, одна из проблем, чего не хватает в Абхазии. Именно вот эта точечная как бы история с строительством отелей. То есть отель, пустырь, отель, пустырь, отель, пустырь. И вот так вот это происходит, как бы, да. А что это за пустырь? А что с ним можно сделать, как бы, да? А кто собственник пустыря? А почему он с ним ничего не делает? А может быть, надо как бы обратно забрать? А может быть, сделать благоустройство и возместить собственника этого пустыря, который, ну, мешает облику Абхазии, как бы ничего с этой землей не делает? Но этот вопрос, который сейчас Россия сама только приходит, начался процесс вот как-то рекультивации земель, то есть возврат в государственную собственность земель, которые не целевым образом используются. Это, ну, как бы еще такой тоже в России большой путь, ну, в России земли много, вот, а в Абхазии земли мало, поэтому, мне кажется, это вот тоже очень важный момент, потому что пустырь, который 15 лет стоит, кому-то принадлежит, но с которым ничего не происходит, ну, он не только не приносит деньги самому владельцу, он еще забирает деньги у всей Абхазии, потому что, ну, это некрасиво, это неэффективно. Угу. Особенно в таких хороших местах.
Скажите, пожалуйста, а выгодно ли, допустим, вот у нас проблема реновации тоже очень остро стоит, выгодно ли вкладываться именно в переустройство, да, отеля, или все-таки лучше иметь дело с новым строительством?
Ну, как правило, мы сейчас сами строим, у нас называется это КРТ, комплексное развитие территории, когда определенный объем территории, что-то ты строишь с нуля, что-то ты реновируешь, где-то ты за свой счет муниципальную землю благоустраиваешь. Вообще это популярный очень в России сейчас механизм. Он, конечно, выгоден тогда, когда... Ну, в общем, если ты в России начинаешь в крупном городе что-то строить, просто купи землю, скорее всего, купишь где-то на окраине. Что называется, в картофельных полях. Если же ты заходишь в проект реновации, то, конечно, ты, скорее всего, зайдешь в какую-то центральную часть. Потому что, ну, понятно, что самый ветхий фонд, он, как правило, в центре. Соответственно, за счет этого получается выгодно. Потому что, да, тебе придется что-то снести, кого-то расстелить, кому-то компенсировать, да. В центре всегда сложнее строить, потому что там сеть на сети, как бы, да, все это что-то переносить, выносить надо. Но за счет локации, за счет местоположения ты можешь оперировать там другой ценой продажи или размещения, или вот.
И ну, вы сейчас больше говорите все-таки просто о, скажем так, домах, да, старых, а вот именно туристические.
Ну, я говорю о домах, но это применимо и к старым отелям, которые расположены, ну, как правило, в советское время же тоже соображали очень неплохо. Они, как правило, расположены в крутых местах. И вот в Гагре, например, есть прекрасный пример, там отель «Амра», он реновированный, он, мне кажется, один из лучших вообще отелей, мне очень нравится, как это сделано. И как раз вот тот минус, про который рассказывают большинство современных отелей, отсутствие озеленения, там отсутствует, потому что с советских еще времен там как бы большое зеленое насаждение. И, наверное, это один из лучших примеров того, как вот можно реновировать. Может быть, еще какие-то есть. Вот я слышал, в Новом Афоне недавно открылся тоже хороший отель, тоже, по сути, на месте старого трапезной, по-моему, монастыря. Я там еще не был, но от коллег слышу хорошие отзывы, положительные.
Дмитрий, спасибо большое. Еще можно было бы продолжить разговор. Тема большая, действительно интересная. Я надеюсь, что мы в будущем еще обсудим ее и вернемся к этим вопросам. Я напомню, что в программе «Турбаза» сегодня принимал участие Дмитрий Петров, коммерческий директор российской компании-девелопера, который работает, кстати, на абхазском рынке. Говорили мы о том, насколько эффективно инвестирование в туризм и куда лучше вкладываться. Спасибо вам большое.
Турбаза. Все о курортном и туристическом бизнесе Абхазии на радио «Спутник».